Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как правило, мы, дорогие братья и сестры, приходя на Божественную Литургию, чуть больше внимания уделяем Святому Благовестию, Евангелию, на нем акцентируя внимание, и это вполне естественно, и это правильно. И в то же время существует такой некий перекос. Тексты святого апостола, которые читаются перед Евангелием, как бы уходят в тень, и мало кто в них вслушивается и практически не обращает внимания. Сейчас, если, например, провести такой опрос, о чем было Евангелие, более-менее все ответят. Но если спросить, о чем было чтение святого апостола, ответы будут уже похуже. Поэтому, восполняя этот недостаток, мы сегодня с вами обратим внимание на чтение из апостола. Апостол Павел, а в основном именно его послания читаются во время Божественной Литургии. Конечно, у этого есть вполне естественное объяснение, ибо апостол написал большую половину всех книг Нового Завета. В новозаветной письменности 27 книг, 4 Евангелия, книга Деяний святых апостолов, фактически первая христианская история, а затем идут послания и апостолов, разных апостолов, апостола Иуды, Петра, соборное послание Иоанна Богослова, и среди них 14 посланий, то есть большая половина книг Нового Завета принадлежит апостолу Павлу. Поэтому вполне естественно, они в основном и читаются во время Божественной Литургии. Сегодня в послании к Колоссаям апостол обращает внимание вроде бы на вполне простые вещи, понять которые несложно даже человеку, далекому не только от церкви, но даже и от веры. Святой апостол обращает внимание на то, что люди не должны быть гневными, раздражительными, не должны обманывать друг друга. Понятно, что даже человек, не верующий в Бога, тоже согласится с такого рода увещеваниями. Наипаче же и нам, верующим, подобает всматриваться в текст святого апостола, вслушиваться в него и по мере наших сил исполнять. А теперь давайте попробуем задать себе простейший вопрос, на уровне одноклеточных, я не о вас. А насколько мы имеем духовных сил, чтобы, например, не раздражаться, не злословить никого, не сквернословить, не говорить омерзительных глаголов, о которых говорит апостол Павел, и не обманывать друг друга? Кто может сейчас выйти со мной на амвон и засвидетельствовать о себе, что он исполнил все это? Вот как некий евангельский юноша, который дерзнул сказать Богу, что он все это исполнил. Хотел бы я на него посмотреть, конечно. Может быть, внешне все и неплохо. Но вот внутри-то у нас-то не так все хорошо, потому что не раздражайтесь. Человек может быть очень культурным, воспитанным, интеллигентным, и никто и не заметит, как он внутри раздражается. Есть люди, напротив, у которых воспитание послабее, может быть, и в силу разных иных обстоятельств, они раздражительны. Из этого, конечно, не следует, что те, кто внешне раздражается, лучше те, кто раздражается только внутри, потому что Бог смотрит на сердце. Но мы сейчас говорим даже не об этом. Кто свободен от всех этих страстей? И кто может сказать, что все я это исполнил? Таких людей нет, включая к моему великому горю и меня. И я не могу засвидетельствовать о своем бесстрастии, и едва ли кто засвидетельствует. Когда мы обращаемся к святоотеческому наследию, первое, что нас поражает, то, что бросается в глаза, со всей очевидностью, святые отцы, когда они пишут о себе, все они говорят, что они последние грешники, что они не исполнили закона. Напротив, апостол говорит нам о том, что мы должны стремиться к чистоте, к исполнению божественной правды. И вот перед лицом этой божественной правды, чем чище человек, он осознает свою непотребность. Симеон, новый богослов, удивительнейшую мысль говорит. Ее любит повторять практически в каждой лекции наш знаменитый профессор, апологет Алексей Ильич Осипов, столь мною любимый. Вот он говорит, ссылаясь на Симеона Нового Богослова, тщательное исполнение заповедей Евангелия учит человека собственной немощи. То есть, чем больше мы приступаем к исполнению закона Божия, тем больше мы осознаем, что ничего мы не можем. И мы приходим в смиренное состояние, оплакивая свои падения, грехи. И святые отцы все время плакали о своих грехах. Хотя, казалось бы, должны бы радоваться и веселиться. Аллилуйя! Все хорошо, они все исполнили. Но сами-то они видели, что они далеки от совершенства. Перед лицом Божиим, тем более перед лицом нас, грешных, они сияют, как светило. Эти величайшие отцы, отцы древности, конечно. Те подвижники, которые жили недавно, которые наставляют нас в благочестии. И вот апостол Павел призывает нас даже хотя бы не обманывать друг друга. Он так и говорит, не лгите друг другу в сегодняшнем послании. И объясняет, почему. Дальше, конечно, объяснение весьма далеко от тех каких-то обычных нравственных установок, которые мы видим даже у людей неверующих. Он говорит, да потому что во Христе нет ни Елена, ни Иудея. Ну, то есть нет национального вопроса. Никто не зацикливается на национальности. Потому что для Бога ведь все люди. Он же нас не делит по национальному признаку. Он смотрит на сердце, а не на графу. Там в паспорте даже она отсутствует, только в свидетельстве о рождении, национальности. Нет даже ни мужского, ни женского начала. Это мы разделяем. Вот мужчина, вот женщина пошла. Кстати, на что можно обратить сразу внимание, это напрямую не относится к теме, но так, вскользь. В самом раннем возрасте и уже в глубокой старости половые отличия минимальны. Вот ветхий старик, ветхая старуха. Или, например, младенцы только родились. Минимально. Вот это просто в нашем возрасте, когда мы так более-менее уже ходим на ногах, мы видим мужчина, женщина, особенно в юности. А ведь перед лицом вечности вот эти различия между мужчиной и женщиной не важны. Ряд святых отцов, ну, например, святитель Григорий Ниский в трактате об устроении человека вообще говорит, что возможно разделение человека на мужской и женский пол связано с тем, что Бог предвидел грехопадение и поэтому нас разделил. Ну, это его, может быть, частная богословская точка зрения, но тем не менее. Дальше он касается еще более интересных вопросов, но я умолчу о них. Может быть, в частном порядке расскажу. Так вот, во Христе нет ни Елена, ни Иудея, ни мужского, ни женского, но всяческое во всем Христос. Почему мы не должны грешить? Да потому что мы должны любить Бога, и соединиться с Ним возможно только чистому, ибо Бог чист, свят. И подобное соединяется с подобным. Поэтому мы и стремимся к чистоте. Не для того, чтобы заработать новые очки, чтобы заработать себе какую-нибудь некую заслугу, награду перед Богом. Вот сейчас проходит уже 19-й год, наступает 20-й. И, конечно, мы Бога должны за все благодарить. Мы подводим некие духовные итоги прошедшего года, уходящего года. И может быть, конечно, кто-то с радостью может сказать, какие он совершил духовные успехи, как все у него было замечательно, как он все исполнил. Но, пожалуй, лучше и разумнее вместе с преподобным Симеоном, новым богословом, воскликнуть: «Господи, тщательное исполнение заповедей Твоих научило меня только собственной немощи». Вместе с Макарием Великим, он жил в IV веке, смотрите, вот между ними почти 700 лет. Один в IV жил, другой на рубеже 10-11. Он умер, Симеон, в 1021 году, 11 век. И тот, и другой говорит одно и то же. Макарий Вот тоже мы обращаем на это внимание. Почему? Ну, потому что это самая известная всем нам молитва. В идеале она читается нами каждое утро, каждый день. Сразу после символа веры молитва Макария Великого. «Яко не коли же благое сотворих пред тобою». Я часто, очень часто обращаю внимание на эти слова Макария. «Он ничего благого не сотворил перед Богом». Человек, который находится у истоков монашества, который оставил нам потрясающие по своей глубине духовные беседы, замечательное литературное наследие, имя которого знают люди, ну, может быть, конечно, какие люди. Обычно люди знают Николай Чудотворец, еще, может быть, целитель Пантелеймон и Аминь. То есть там познание святости у нас не очень такое обширное, потому что вот раньше, например, до революции, люди любили читать жития святых. Сейчас люди любят Инстаграм, Вайбер, Телеграм, ну и, может быть, там телеканал номер один. Я не знаю, у нас в стране какой БТ, наверное, лидирует. Вот, и все. Ну, а там как-то, может быть, не всегда рассказывают о святых. А так люди знали жития святых, читали их. И, конечно, надо стараться эту традицию восстанавливать. Может быть, это, конечно, не очень просто, поскольку мы живем довольно суетно. Но, по крайней мере, мы должны ориентироваться на это. Знаете, как моряки в море. Раньше, до космических средств навигации, определялись координаты очень просто. Ну, кто умеет, конечно. Маяки. В прибрежной зоне берется пеленг на маяк, лучше на три маяка, и ты можешь определить свои координаты. Понятно, что маяк для штурмана, командира корабля, недостижим. Потому что понятно, что координаты корабля не совпадают с координатами маяков. Это понятно. Но без этих маяков невозможно определиться в море. Так и невозможно в море духовной жизни определить свое место без хотя бы элементарного знания житий святых, Евангелия, святых апостолов, о которых мы сейчас говорим. Хотя мы и не можем исполнить все, о чем говорится в Священном Писании, но мы ориентируемся на этот идеал. Да, идеал может быть в полной мере недостижим, но тем не менее мы ориентируемся на него. Вот полярная звезда, например. Штурмана тоже, вот есть целый предмет, морская астронавигация. Например, полетело все спутниковое оборудование, и все, и штурман обязан определиться в море по небесным светилам. Но до них может быть там тысячи световых лет, до этих светил. До Солнца там тоже 150 миллионов километров. Да, вот я, кстати, да, знаю, 150 миллионов километров до Солнца. Вот то же самое определяемся по светилам. Поэтому между нами и Евангелием, между нами и апостолом, о котором мы сейчас говорим, тоже множество световых лет духовных. Но из этого никак не следует, что мы должны забывать все это, никак об этом не помнить и не ориентироваться на эти воистину духовные идеалы. Будем об этом помнить, братья и сестры. Особенно будем друг друга прощать, потому что когда мы не прощаем кого-то, вот, это не означает, что у нас не может быть там принципиальной позиции по каким-то рабочим вопросам. Но если мы не прощаем внутренне, это означает, что прежде страшного суда мы решили почему-то, что мы сдали зачет на добродетельную жизнь гораздо лучше, чем наш ближний. Мы уже поставили себе десятки в диплом, что на страшном суде Бог нам поставит в зачетку все эти десятки, восьмерки, а наш ближний, конечно, экзамен завалил. Почему-то мы так решили. Но кто и когда нам об этом сказал? И поэтому мы его и осуждаем. Вот он такой, вот он плохой. Бог может только дать оценку человеку. Вновь повторю, из этого не следует, что мы, ну как-то так, вообще разрешаем ближнему делать все, что ему заблагорассудится. Особенно это касается воспитания детей. Но внутренне, перед лицом божественной правды, мы ни над кем не должны возноситься. Помоги всем нам, Господи, спастись и в разум истины прийти. Причастников поздравляю с принятием святых крестовых тайн. Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.